Начнем, как всегда, с Пятикнижия. И сегодня у нас 11 глава. Я ее прочитаю. Ну, как всегда. Имею в виду, в том числе, и оригинальный текст. Итак, 11 глава. На всей земле был один язык и одни слова. Они двинулись с востока, нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: налепим себе кирпичей и обожжем огнем. И использовали они кирпичи вместо камней, а земляную смолу вместо обмазки. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и станем именитыми, чтобы не рассеяться по всей земле. А я не сошел, чтобы посмотреть на город и башню, которые строили люди. И сказал Ягве: вот один народ, и слова у всех одни. И вот начали они свое дело, и не перестанут, пока не закончат. Давайте же сойдем и смешаем их язык, чтобы один не понимал слов другого. И рассеял их язвы оттуда, по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя Бабель, ведь там смешал язвы язык на земле, и оттуда рассеял их язвы по всей земле. Вот родословный список Шема. Шему было 100 лет, и он родил Арфаксада через 2 года после потопа. И после рождения Арфаксада Шем жил 500 лет и родил сыновей и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. И после рождения Салы Арфаксад жил 403 года и родил сыновей и дочерей. Сава жил 30 лет и родил Эвера. И после рождения Эвера Сава жил 403 года и родил сыновей и дочерей. Эвер жил 34 года и родил Фалека. И после рождения Фалека Эвер жил 430 лет и родил сыновей и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Реу. И после рождения Реу Фалек жил 209 лет и родил сыновей и дочерей. И Реу жил 32 года и родил Серуха. И после рождения Серуха Реу жил 207 лет и родил сыновей и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. И после рождения Нахора Серух жил 200 лет и родил сыновей и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Тераха. И после рождения Тераха Нахор жил 119 лет и родил сыновей и дочерей. А Терах жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. И вот родословный список Тераха. Терах родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Терахе, при своем отце, в земле, в которой родился, в Уре Халдейской. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраама – Сарай, а имя жены Нахора – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. А Сарай была неплодной лесбиянкой. И взял Терах Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сарай, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Кнаанию. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было все всего дней жизни Тераха 250 лет, и умер Терах в Харане. Я думаю, вы, наверное, заметили, что здесь как бы две части в этой главе. Одна, это она еще как бы такая вот, она еще принадлежит видению, да? А вот вторая часть, она уже другая, она явно связана уже с Авраамом там, да, там уже. В общем-то, речь идет о генеалогии самого Авраама. И вот я думаю, что мы, наверное, вторую часть мы разберем с вами, ну, может быть, в следующий раз, вот когда у нас речь пойдет о призвании Авраама тогда еще. Тогда, я думаю, мы и о генеалогии поговорим, и о том, что за ней стоит, потому что все-таки это интересно. И ну, о каких-то еще вещах. А вот сегодня я хотел обратить все-таки ваше внимание прежде всего на притчу о Вавилонской башне. И я не случайно говорю именно на притчу, потому что это тоже притча. Третья притча, которая, как бы сказать, вот, описывает историю падшего человечества. Помните, мы говорили с вами, что вторая часть работы такая. Это история падшего человечества. И там действительно три притчи. В центре притча о Нохе, о Ное. Значит, в начале притча о Каине и Авеле. А вот в конце притча о Вавилонской башне. Я думаю, что вы наверняка, как бы, ну, так, вопросы себе сами задаете о том, почему все-таки речь идет о притче. Тогда на самом деле здесь, вот за этим рассказом, стоит гораздо больше исторической конкретики, чем, может быть, скажем, за рассказом о потопе, или там за рассказом о Каине и Авеле, да, тут сразу явно заметно, что речь идет о некоторой исторической конкретике. И вот, ну, вы знаете, притчи вообще могут быть написаны и на историческом материале, и на легендарном, скажем, мифологическом. В принципе, от этого, так сказать, хуже притча не становится. И вот здесь самое замечательное, может быть, заключается как раз именно в том, в тех фактах, которые связаны с этой самой вот, Вавилонской башней. Я думаю, вы, в принципе, достаточно хорошо все себе представляете, о чем идет речь. Вы наверняка все слышали или читали что-нибудь там о Шумере, о шумерских зиккуратах, ступенчатых пирамидах. И, естественно, здесь идет явно аллюзия на, в том числе, если угодно, на что-то шумерское. Дело в том, что в Уре, столица Шумера, Ур, главный зиккурат назывался Этаминанки, что буквально означает основание неба и земли. То есть вот эта башня высотой до неба, это что-то такое, как бы вполне, так сказать, вполне объяснимое исторически. И понятно, что семиты, конечно, когда они появились в Месопотамии, это где-то там, наверное, в 23 или в 22 веке, до Рождества Христова, естественно, они, конечно, так сказать, были поражены этими сооружениями, они на них произвели совершенно неизгладимое впечатление, они ничего подобного раньше не видели, Они вообще до этого не видели больших городов. И уж тем более не видели таких зиккуратов. Причем самое замечательное, что с точки зрения той же самой шумерской религии, действительно, вот этот зиккурат был лестницей, которая соединяет небо и землю. Считалось, что по этой лестнице люди могут подняться на небо, к богам, а боги спуститься с неба на землю. То есть, в общем-то, здесь целый пласт ассоциаций, который, как бы сказать, ну, может быть, не всегда все-таки нам знаком, но который, однако, был хорошо знаком первым читателям Торы. Но вот на что бы я еще хотел обратить ваше внимание. И это, пожалуй, сейчас может быть даже более интересно. Вы знаете, шумерские зиккураты были разрушены. Действительно, были разрушены. Они были разрушены теми же семитами, в частности, которые завоевали Шумер около 21 века до Рождества Христова. Разрушены были города, и в частности, зиккураты тоже. И вот после того, как они были разрушены, уже на новом месте, в Вавилоне, который впрямь становится столицей нового, теперь уже семитского государства, которое возникает на месте Шумера, эти зиккураты снова были отстроены. Вавилонские зиккураты считались одними из крупнейших. Они были разрушены в 8 веке ассирийцами во время разгрома, ассирийского разгрома Вавилона. А затем, когда Вавилония, в свою очередь, так сказать, отомстила Ассирии, в свою очередь разгромив Ассирию, зиккураты снова были восстановлены. И в те времена, когда вот писалась эта самая Тора, когда писались эти строчки, зиккурат в Вавилоне был виден отовсюду. То есть Вавилонская башня стояла во всей своей красе. Зиккурат буквально означает ступенчатый храм. Ну, шумерское слово, в принципе, можно не обращать внимания, не запоминать даже, если это лишняя информация. Просто это, ну, устоявшееся название. Ну и все. Кстати, пирамиды ведь изначально везде были ступенчатые, не только в Шумере, но и в Египте. Первые египетские пирамиды, они ведь тоже ступенчатые. Так они потом стали гладкими. Идея была та же самая, лестница, которая соединяет небо и землю. И вот это уже действительно интересно. То есть получается, что притча написана тогда, когда одна Вавилонская башня уже разрушена, но на ее месте уже построена новая. Понимаете, да, здесь вот всю эту игру смыслов? Башня отстраивается снова и снова. Каждый раз разрушается и опять благополучно отстраивается. Это некий перманентный процесс. И вот тут-то начинается, наверное, самое интересное. Ведь самое интересное, может быть, даже не в исторической конкретике, а в том, как эта башня все время восстанавливается после разрушения. Потому что тогда перед нами некий процесс, вообще характерный для падшего человечества. Ведь зиккурат, в сущности, ступени, вообще пирамида как таковая, неважно, в Египте или в Шумере, это, с одной стороны, некий символ религиозного поиска, но с другой стороны, это, в общем-то, где-то и символ, как бы это сказать, некоторого богоборчества, что ли. На небо-то подниматься, в общем-то, человек с самого начала хотел. Ну, не с самого начала, но уж с момента падения всегда этого хотел. И вот поэтому лестница, которая ведет на небо, всегда захватывала сознание человека. Но тогда получается, что пирамида становится, кроме всего прочего, еще и символом государственности. А может быть, даже в первую очередь символом государственности. Интересно, вот как в этой притче описана сама стройка. Глиняные кирпичи вместо камня. И там, ну там особая, так сказать, ну, земляная, асфальтовая смола вместо извести. То есть, в общем-то, нечто такое, что с одной стороны камень заменяет, но с другой стороны замена далеко не адекватная. Исторически хорошо известно, что каменные сооружения, будь то в Египте, будь то в Израиле, скажем, древнем, стоят веками. Ну, конечно, выветриваются, конечно, разрушаются, но стоят веками. А вот вавилонские сооружения, вот из этого глинобитного кирпича, нужно было постоянно обновлять. Это была перманентная работа. И интересно, что в Вавилонии во все времена, да и в Шумере тоже, вот эти зиккураты обновляли постоянно. Это было некое такое обычное состояние. Эти работы просто не прекращались вообще. И что самое интересное, во многом именно здесь, вот на этой работе, основывалась государственность. Вавилон существовал ради своих храмов. К Египту это относится в меньшей степени. Но, в общем, и там не без того. И вот тут-то и начинается самое интересное. Потому что, когда речь идет об одном народе, и об одном языке, или одних словах, буквально, то ведь тут речь идет не о лингвистике, как таковой. Есть аккадское выражение «сделать народы одним языком», то есть подчинить их одной власти. Смешать языки означает это единовластие разрушить. То есть тут речь идет, очевидно, не по лингвистике как таковой, а скорее по государственности, которая создается в какой-то момент, проявляет себя, иногда очень ярко, и в конце концов умирает. сущности, эти циклы и связаны со строительством разрушения Вавилонской башни, той самой, о которой мы говорили сегодня. Но тогда получается, что, в общем-то, священный писатель здесь как раз именно эту самую мощную государственность и, как бы сказать, ну, отвергает, не отвергает, но, во всяком случае, относится к ней очень осторожно. Наверное, в известном смысле можно сказать, отвергает. И встает самый главный, интересный и самый интересный вопрос у ее с этой притчи о том, а почему так. Ну, наверное, чтобы на него ответить, все-таки надо вспомнить, чем для человека была вот эта самая государственность. Будь то в Египте, будь то в Шумере, будь то в Вавилоне. Чем она была? И вот тогда, при внимательном рассмотрении, и Египта в древнейший период, и Шумера, мы увидим, что человек как таковой, внутри той культуры, внутри той цивилизации, был, как бы сказать, неинтересен, что ли. Неинтересен и не важен. Важно было что-то другое, что-то надчеловеческое, но такое надчеловеческое, которое человека в определенном смысле, как бы сказать, нивелирует, что ли. То есть человек, разумеется, нужен. Но он нужен скорее как функция, как орудие. Кстати, в этом смысле, скажем, фараон был незначимее простого крестьянина. Как человек, я имею в виду. Он был значимее в плане своей функциональности. Несомненно. Но как человек, фараон, в сущности, также мало интересовал тогда общество в целом, так, как любой крестьянин. Причем я сразу хочу сказать, что так, разумеется, было не всегда. Разумеется, в более поздний период, и в Египте, и в Вавилонии, интерес к человеку появляется. И интересно, что появляется он после некоторых, ну скажем так, пертурбаций, социальных катаклизмов. Причем речь идет о том, что в ходе этих катаклизмов, кроме всего прочего, разрушается еще и вот эта традиционная ментальность, где человеку, по сути, места нет. И вот когда она разрушается, появляется новый тип общества с некоторыми довольно заметными, ну скажем, гуманистическими чертами. Появляется интерес к человеку, к отдельному человеку. Это в литературе проявляется, вообще в искусстве, говоря шире. В Египте, скажем, в эпоху Среднего царства, в Вавилонии, в Первом Вавилонском царстве. Конечно, это еще традиционалистское общество, конечно, там еще во многом господствует национальный миф. Вот и интерес к человеку уже появляется тоже. Я не случайно сейчас обратил ваше внимание на то, что, в общем-то, вот в данном случае переход вот к этому более гуманистически ориентированному обществу, если так можно назвать, всегда проходит как некий катаклизм, социальный катаклизм. В этой притче сказано, Бог сходит, чтобы посмотреть на башню. До неба явно еще очень далеко. Приходится спускаться. И что интересно, по большому счету ведь в притче ничего не сказано о том, как именно Бог разрушает вот эту, так сказать, государственность и эту ментальность. Единственное, что говорится, что Бог приблизился. Больше ничего. И вот похоже, что как раз именно приближение Бога и производит такой эффект. Это, если хотите, если так вот шире посмотреть на эту притчу, это проблема религиозной веры, с одной стороны, и некоторые, ну скажем так, идеологии, говоря шире, с другой. Ну правда, здесь все-таки надо иметь в виду некоторые нюансы. Вообще похоже, что все-таки идеология – это уже процесс некоторого вырождения того или иного национального мифа. А национальный миф есть или был в народах? Без этого, собственно, ни один народ не живет, не существует. Этот национальный миф определяет систему ценностей, национальных приоритетов и так далее. И вот, если помните, мы с вами немного говорили в прошлый раз о том, что все библейское представление о народе и о человеке антиномично. Ну, кто был, те помнят, что я имею в виду, да? Что, в общем-то, с одной стороны, все-таки перед Богом стоит человек, отдельный конкретный человек. Но с другой стороны, С другой стороны, выбор этого отдельного человека порой определяет судьбу целого народа. Здесь нет детерминированности. Есть определенная вот такая антиномическая взаимосвязь. Ну да. Но все дело в том, что, естественно, для народа характерно определенное национальное сознание. И, в общем-то, это национальное сознание всегда, в конечном счете, приобретает форму национального мифа.
Национальное сознание для народа или для человека?
Вот с человеком гораздо интереснее. Все дело в том, что, естественно, человек, который конкретному народу принадлежит, знаком с этим национальным мифом. Но отношение у отдельного человека к нему может быть очень разное. Тут человек свободен, как бы сказать, в самоопределении и в том, как к этому относиться. Встает вопрос, а почему национальный миф? А почему не народ-община, как задумано Богом для еврейского народа, например? И вот тут приходится учитывать тот факт, что, в общем-то, человек сравнительно совсем недавно обрел личностное самосознание. По-видимому, до этого речь должна была идти о сознании мифологическом. То есть о таком сознании, при котором человек еще не в состоянии, скажем так, отрефлексировать ту картину мира, внутри которой он живет. И вот, тут-то начинается самое интересное. Когда мы с вами сейчас говорили о том, что человек довольно поздно открывает в себе вот это личностное самосознание, то тут приходится учитывать, что, как бы сказать, что по большому счету происходит это далеко не со всеми. Что даже у человека современного сознание часто бывает, в общем-то, мифологическим. Человек живет внутри некоторого мира, очень часто будучи не в состоянии, собственно, отрефлексировать сам этот мир, посмотреть со стороны на себя и на свой мир. То, без чего, строго говоря, личностное самосознание невозможно.
Как данность.
Именно как данность.
Да, вот
свои
особенности какие-то, все через себя, да?
Ну, как бы сказать, Тут работает нормальный, обычный такой механизм поведенческий, иногда очень примитивный, по принципу стимул-реакция, грубо говоря. Когда, в общем-то, человек научается ориентироваться в мире некотором, но при этом не пытается понять, что этот мир собой представляет и что с ним самим происходит. То есть понятно, что в этом мире можно как-то ориентироваться. Понятно, что, грубо говоря, так сказать, ткнувшись туда или сюда, получаешь со стороны этого мира, в котором живешь, ту или иную ответную реакцию. Иногда это что-то очень простое, иногда может быть и достаточно сложное. Но в любом случае это вот так. И только тогда, когда человек в состоянии увидеть этот свой мир со стороны, можно сказать, что у него пробуждается личностное самосознание. Вот возьмите так называемые мифологические тексты. Греческие там или индийские, неважно. На самом деле это не мифологические тексты, это не мифология в собственном смысле. Что в мифологии человек не замечает, живет внутри этого мира и в состоянии его отрефлексировать. Когда появляются соответствующие тексты, где этот мир описывается, можно сказать, что это уже рождение личностного самосознания. Но вот тут-то и встает вопрос, а многие ли даже сегодня поднимаются до этого уровня осмысления реальности? По большому счету, наверное, очень немногие. В пределе, да. Если угодно, это и психология толпы тоже. В пределе, но это в пределе. Поймите правильно, ведь стандартный современный человек в стандартном современном обществе — это, по большому счету, человек с мифологическим сознанием. И вот тут начинается самое интересное. Потому что, знаете, получается, что общество и государство в целом с таким человеком гораздо выгоднее иметь дело, чем с человеком, который осмысливает реальность. Практически выгоднее, это не вопрос там злонамеренности или чего-то. Поймите правильно, любой социум — это самоорганизующаяся система. И, грубо говоря, всякое осмысление, всякое пробуждение личностного самосознания для такой системы — это, если угодно, не системный фактор, который совершенно непонятно к чему может привести. А что непонятно? Вот есть, грубо говоря, ну, если уж, вот смотрите, есть, например, хорошо организованный муравейник или улей. Вот, кстати, идеальный вариант социума, да? Здесь точно никто ничего не осмыслит, все будет работать как часы. Представьте себе, что кто-то что-то вдруг, какая-нибудь там пчела или какой-нибудь муравей, неожиданно оказался в состоянии что-то начать понимать. Эффективность, бардак начнется в улье, или муравей, понимаете? Простите, еще раз вопрос.
Ну, то есть вот не может быть такого государства, которое способно было бы выдержать под людей, имеющих свое самосознание. В принципе, они всегда будут, эти люди, народными и будут уничтожаемы. Но на протяжении вообще существует разговор о демократическом государстве и так далее. Невозможно, наверное.
Вы знаете, в общем-то, да. В определенном смысле это все так и есть. И если уж говорить всерьез и по самому большому счету, ни одному обществу, ни одному государству именно в целях эффективности те, кто осмысляет реальность как таковую, то есть реальность в целом, не нужны. Но тут есть все-таки один нюанс. Вот смотрите, есть национальный миф. То, что иногда называют национальной идеей. Кстати, изобрести ее и выдумать совершенно нереально. Она должна органично существовать, или она, так сказать, существует или нет. Изобрести и выдумать ее никак невозможно. Как невозможно выдумать миф. Есть некое общество, которое на этом национальном мифе основано. И заметьте, что любой миф – это всегда определенная система ценностей. То есть, в общем-то, в мифе, настоящем мифе, всегда есть известная духовная составляющая. Потому что система ценностей, как всякая этика, это уже нечто, имеющее отношение к духовной жизни. Но вот дальше начинает работать эта самая антиномия, о которой мы говорили не столько сегодня, сколько в прошлый раз. Антиномия – отдельный человек и народ в целом. Понимаете, любой национальный миф в принципе несет в себе потенциал определенной трансформации во что-то, что уже, строго говоря, мифом, в том смысле, как мы о мифе говорили, не будет. Когда Бог ставит себе целью создания народа общины, то он как раз и задумал создать народ, где национального мифа как такового не будет. Кстати, самый простой способ эту задачу решить, ну, конечно, может быть, несколько внешне, но все же, это создать этноконфессиональную общину. То есть такую, где границы национальные совпадут с границами религиозными. Тогда речь будет идти уже не о национальном мифе, а о некотором типе религиозности, который будет определять национальное лицо народа. Не случайно в итоге еврейская история к этому и приходит. После Вавилонского плена перед нами этноконфессиональная община. Не сразу, разумеется, много всего было на пути, но тем не менее. Нет, религиозность может его поменять. Но, понимаете, тут встает вопрос о совпадении или несовпадении национальной общины и общины религиозной. Религиозная община может иметь свой тип религиозного сознания, который, очевидно, каким-то образом будет взаимодействовать с национальным. С национальным мифом. Но каким будет взаимодействие, остается только предполагать. В каждом случае будет по-разному. Где-то религиозность может этот самый национальный миф несколько приподнять, что ли, над ним самим. Речь идет, скажем, о национальной церкви у каких-то народов, которые, собственно говоря, себя с этой церковью отождествляют. Но при таком отождествлении вполне может произойти нечто прямо противоположное. То есть именно национальное поглотит религиозное. Это тоже возможно. И вот как повернется, во многом зависит от конкретного человека. Ну вот, скажем, ситуации в национальных церквах разных, да, которых много. И так далее, да? В разной национальной церкви, христианской церкви, ситуация своя. И определяется она, вот, так сказать, тем, грубо говоря, чего, что возобладает. Возобладает ли религиозная составляющая, и тогда национальный миф трансформируется во что-то более высокое, чем он сам. Или наоборот, возобладает национальный миф, тогда церковь сведется, ну, к этнографии, грубо говоря. Вот тут зависит уже многое от конкретных людей, потому что, собственно, когда дело касается религиозной жизни, тут действительно все определяется конкретным человеком, конкретным выбором конкретного человека. И как оно пойдет, тут свобода. Но есть, разумеется, и определенные, ну, как бы сказать, полюсы. Один полюс – это вот тот самый народ-община. Когда национальная община становится общиной религиозной. Здесь обычно человеку гораздо больше внимания уделяется, чем обычно. В общем-то, если говорить там о демократизме или недемократизме, то настоящий демократизм возможен только в таком обществе. Другой полюс – это идеология. То есть идеологизированное общество, ну и, может быть, государство. Когда, собственно, национальный миф как таковой полностью вырождается, системы ценностей в нем уже не остается. Или, вернее, так скажем, он перестает опираться на систему ценностей и начинает опираться, грубо говоря, только на себя самого. Ну вот, скажем, советские времена, но не сталинские, когда, в общем-то, еще была некая такая квазирелигия своеобразная, когда народ впрямь там верил. А вот те самые там брежневские времена, да, когда, в общем-то, никто ни во что не верит. Ни о какой искренности, так сказать, искренности говорить не приходится, никакой системы ценностей нет. Вот. Есть некая идеология, некий аппарат, который ее поддерживает, уже непонятно зачем, потому что, по большому счету, те люди, которые, так сказать, официально это поддерживают, сами уже в это не верят. Ну вот такая ситуация. То есть тут есть два полюса. Народ, община и полностью идеологизированное общество.
А народ, община не может быть идеологизирован?
Вы знаете, может начаться идеологизация такой общины. Но в таком случае, понимаете, это уже будет не религия, а именно идеология. Такое, в принципе, вполне возможно. Тут гарантий никаких. То есть гарантия, понимаете, только одна. Человек выбирает что-то в конкретной ситуации. Вот от этого выбора многое зависит. А, так сказать, какие-то автоматические гарантии, разумеется, быть не может. То есть, в общем-то, если говорить о... Сейчас, может быть, не о народе даже в целом каком-нибудь, а о каком-нибудь человеческом сообществе, речь идет о коллективизме, с одной стороны, если угодно, об общинности с другой. Но я говорю сейчас об общинности не в смысле там каких-то социальных форм, как славянофилов, которые были абсолютно уверены, что вот та самая крестьянская община с круглой порукой — это замечательнейшее изобретение, на основе которого можно построить новую Россию. Я говорю сейчас об отношениях. Коллектив всегда в определенной степени над человеком. И человек, его часть, именно как часть от целого, которая, в общем-то, должна себя этому целому полностью отдать. И еще раз хочу сказать, так функционирует всякое общество и всякое государство. Поймите правильно, наиболее эффективная социальная система все-таки муравейник или улей. Никаких тебе случайных приходящих факторов. Все ясно, все просчитываемо. И заранее точно знаешь, к какому результату придешь. Так вот, в пределе коллектив — это такой муравейник или улей. К сожалению, очень часто это проникает и на уровень, ну скажем, религиозный тоже. Довольно часто религиозные общины пытаются создавать на таких коллективистских основах. В общем, по той же самой причине. Так удобнее, так эффективнее работать. Если у какой-то такой общины большая деятельность, неважно, там, просветительская, социальная, какая хотите, то всегда очень велик соблазн превратить ее в коллектив. Ну, хочется сделать больше, хочется, чтобы она работала эффективнее, а дальше логика подсказывает, как это сделать, и вот так оно и получается. Община настоящая в этом смысле менее эффективна. Потому что это сообщество людей, где личность не теряется. А значит, всегда есть элемент непредсказуемости. И вот тут очень часто люди, которые такую общину создают, или потом ее, так сказать, как-то возглавляют, оказывается перед выбором, вот как поступить, то ли пойти наиболее простым путем, превратить это все в некий такой религиозный коллектив, который будет очень эффективен в плане разного рода служений, или оставить его в состоянии меньшей эффективности, но при этом не подавлять вот ту самую личность, без которой религиозность невозможна. Ведь не случайно же в этой притче Бог сходит, чтобы посмотреть на город и башню, этого достаточно. Личностное самосознание пробуждается глубже. Конечно, начинаются социальные катаклизмы. Но все дело в том, что Богу-то, в общем, нужен все-таки отдельный человек прежде всего. Да, очень верно замечено уже давно, что в одиночку, как правило, человек не спасается. Но здесь опять же не идет речь вот о таком коллективизме. Речь идет о том, что в общине человек остается самим собой, но при этом несет в себе и с собой всю полноту тех отношений, которые связывают с другими членами этого же сообщества. Он не становится частью какого-то надчеловеческого целого. Он устанавливает отношения с другими личностями, а затем всю эту полноту отношений уже несет с собой, как часть собственной жизни, духовной и общественной, какой угодно еще. Но вот тут-то и получается, что то, о чем мы с вами уже говорили, что ни одно общество, ни одно государство общины не хочет. Это может быть, если речь идет об идеологии, об идеологизированном обществе, об идеологизированном государстве, прямое откровенное неприятие, вплоть до гонений и так далее. Но вовсе не обязательно только так. Еще раз хочу напомнить, что, в общем-то, нормальный средний человек, нормального среднего общества, редко обладает личностным самосознанием. По вполне понятной причине. Для того, чтобы его обрести, нужно к этому приложить некоторые усилия. Само собой, оно не возникает. А как бы сказать, практическая полезность и целесообразность этих усилий далеко не очевидна. То есть, ну, кому охота, как принято сегодня говорить, себя грузить еще какими-то вопросами, которые конкретно тебе на уровне прагматической и практической пользы ничего не дадут. Проще этого не делать, оставаться тем, что есть. И вот тут начинает работать та самая социальная инерция. Даже при том, что может не быть в обществе никакой особой, ну скажем, идеологизированности. Просто всем остальным людям, людям, которые таким личностным самосознанием не обладают, человек, который им обладает, это как бельмо на глазу. Ну, мешает все-таки он. И часто задает неудобные вопросы. Но это не главное. Главное то, что такой человек всегда непредсказуем. На бытовом уровне это обычно передается очень просто. Вот все живут как люди. А вот этот все время вот не как все ему, все у него не так почему-то. Все тебе живут спокойно, а ему больше всех надо.
не надо.
Ну или наоборот, да, того, то, что надо другим, часто того не надо. Кстати, знаете, неизвестно, что иногда больше раздражает основную массу людей, когда надо, так сказать, или когда не надо. Это вопрос сложный. Но с другой стороны, Богу-то надо, чтобы личность в человеке просыпалась. И поэтому в итоге он ее и пробуждает. Пробуждает, в общем, конечно, вызывает определенные социальные катаклизмы, иначе никак. Но если этого не сделать, то завет с Ноем не реализуется. Ведь завет с Ноем, если помните, мы с вами говорили, это завет с каждым конкретным человеком. Именно с конкретным человеком, а не с коллективом. А значит, чтобы это все реализовалось, нужно разбудить в человеке личности. Это не значит, что уже и все. Гуманизм — это, так сказать, не последнее слово, не последний шаг на духовном пути. Но если, так сказать, путь начинается с того, что человек еще даже человеком не стал, то даже гуманизм — это уже первый шаг. Это понимание того, что человек значим сам по себе. Безотносительно к тому, частью какого коллектива он является и какое социальное положение занимает. Конечно, для Библии больше свойственен персонализм, чем собственный гуманизм. С библейской точки зрения личность рождается только в контексте отношений человека с Богом. Вот. Вот в контексте этой динамики рождается личность. Но чтобы эта динамика стала возможной, нужно для начала, чтобы человек осознал, что он человек. Но с другой стороны, так сказать, понятно, что вся история человечества — это вот попытка построить очередную Вавилонскую башню. В общем-то, вполне естественно, что в нормальном, так в кавычках скажем, обществе всегда будут попытки создавать нормальное общество и нормальное государство. И периодически это все будет разваливаться. Вот история падшего человечества. Так, ну что же, вроде бы в основном, что я хотел вам сказать, в этой притче я рассказал вам. Если вопросы, можно вопросы. Что? А, ну, есть личность, сотворенная Богом, которая существует объективно как данность. Есть момент осознания того, что являешься такой личностью. Вот. Объективно для Бога каждый человек личностно. Знает ли об этом сам человек, это вопрос отдельный. Ну, так тоже бывает.